Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Анекдот из сегодняшней «Комсомольской правды». В России нередки случаи, когда крупные чиновники, заполнявшие свои декларации о доходах, умирали от смеха. В самом деле, вот уже четвертый год подряд российские газеты устраивают нам в апреле дни смеха, когда публикуют на своих страницах таблицы деклараций высших российских государственных чинов. Те смеются, заполняя, мы хохочем, читая, и никому таким образом не обидно. В эти декларации никто не верит. Те, кто их заполняет, не верят, потому что точно знают правду. Те, кто читает, не верят, потому что подозревают, что правды в них нет. Если какой-нибудь, допустим, Дмитрий Козак декларирует один автомобиль на семью, народ обязательно заподозрит, что на самом деле у него их 8. А когда Александр Хлопонин декларирует 8, люди скажут, наверняка там все 20. Тем не менее, год из года мы продолжаем играть в эту игру, они заполняют декларации, мы это обсуждаем. В этой игре принимают участие даже очень серьезные издания, такие как журнал «Коммерсант Деньги», главный редактор которого Сергей Яковлев сегодня у нас в гостях. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
На обложке журнала написано последнего номера «Декорация доходов. Как чиновникам удается тратить больше, чем зарабатывать. Очередной анализ очередных деклараций».
Точно.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы провалившейся идею Дмитрия Медведева о том, чтобы высшие чиновники декларировали свои доходы, или по-прежнему видите в ней некий смысл? А это была идея Дмитрия Медведева, которая, наконец, воплотилась, уже четвертый год воплощается в жизнь. Пейджер в Москве 660-1046 и ждем смс на номер +7 903 743 2801. Уже, Сергей, действительно, годы идут, мы видим какие-то тенденции, они подтверждаются, повторяются, о каких-то вещах мы снова и снова будем говорить. Но я все-таки хочу вас спросить. Левада-центр провел опрос, тут никаких нет сомнений, что 78 россиян считают, что чиновники задекларировали небольшую или даже ничтожную часть своей собственности и активов. Декларациям не доверяют 70% респондентов. Вот я хочу спросить вас лично, вы каким-то из деклараций верите? Вы их, наверное, изучили, читаете все-таки иногда, хотя бы раз в год по апрелям. Подсчитываете?
Ну вот те цифры, которые даются общие, да, то есть, конечно, мы все это смотрим, и я себя отношу к тому большинству, которое не верит этим декларациям.
Никому? Нет, я спросил, есть ли какие-то вот какие-то любимые ваши чиновники, министры?
Давайте буду краток. Нет.
Нет, таких нет.
Нет.
То есть вы относитесь ровно к
большинству? Я ко всем чиновникам отношусь одинаково ровно, и там каких-то любимых и нелюбимых у меня нет. Они все чиновники, и всем им я не верю.
Ну, просто бывают такие люди, вопросы говорят, Сергей Шойгу мне симпатичен, кто-то еще, поэтому я спросила. Бывает, что предпочтения существуют у людей. Итак, мы не верим, но, тем не менее, таблицы эти печатаются. Зачем?
Вы знаете, вот вы начали с того, что поставили вопрос, правильно или неправильно то, что Медведев... вот такую инициативу.
Нет, не так. Она правильная, наверное, конечно, но она бессмысленна. Есть ли в ней смысл? Четвертый год уже, вот как мы это все обсуждаем.
Смысл, несомненно, есть. Хотя бы потому, что вот там, заполняя такую декларацию, умрет или не умрет от хохота, сам же декларант, но все-таки там его секретариату нужно это сделать. И, ну, дополнительное какое-то действие, давай еще раз, как бы все же понимают, заполняющие эти декларации, что да, ну, придется опять соврать. Все равно маленькая там какая-то эмоциональная неприятность в этом есть. Во-вторых, ну, это как бы я так сейчас несерьезно говорю. А что...
Нет, а я серьезно это воспринимаю. Психологическое дискомфорт
неудобство
хотя бы ему доставляет.
Все равно
да.
Есть, хотя, конечно, по большому счету, наверное, там многие наши чиновники уж по этому поводу, они ни по какому поводу неудобств не испытывают. Вот, но я говорю, это все вопросы там, какой-то чистой психологии, и сейчас, ну, в общем, небольшое это значение имеет. А то, что без этого этапа, вот без этих деклараций, в которые мы в массе своей не верим, невозможно перейти к следующему этапу, это декларации о расходовании средств человеком, вот это сейчас самое важное, и этого нужно добиваться, чтобы те люди, которые находятся при власти, при должностях, заполняли и декларации о расходах. Но начинать нужно было, конечно, вот с этого цирка.
С дохода, с этого цирка. Как сделать так, чтобы мы сейчас перейдем, конечно, к продолжению цирка, декларациях о расходах. Понимаете, получается так. Мы действительно из года в год говорим, что мало ли чего они задекларируют. Вы нам покажите, сколько они потратили. Путин вроде бы дает отмашку очередной раз, 15 лет уже прошло. Вот он поручает, я читаю по газетам, своему заместителю Вячеславу Володину подготовить поправки к законодательству для введения декларирования расходов депутатов и чиновников. Послушайте, уже 15 лет как дают такую отмашку. Это он...
Ну, 15 лет как инициатива, да, инициатива такая была вот выдвинута, причем надо помнить, что первый об этом заговорил Борис Немцов в далеком 97-м году.
И продолжает говорить на эту тему,
да.
Хотя уже должность не та.
Должность не та, да.
Так, но теперь говорит об этом Владимир Путин Вячеславу Володину. Мы должны в это верить, или это снова какой-то предвыборный ход? Подготовь там мне вот этот законопроект, а я его уж как-нибудь дождусь начала выборов, а там посмотрим.
Ну, во-первых, мы, конечно, не должны верить ничему.
Ну, вы молодец.
Во всяком случае, пока это все находится на уровне слов, пожеланий и, ну, в общем, да, там, того, что нам показывают в телевизоре. Посмотрим. Если это действительно выльется в изменение законов, ну, значит, будем получать через какое-то время декларации о расходах. Либо опять все это спустится на тормозах, и мы, если будем живы, там, через 15 лет скажем, а вот еще 30 лет назад такая инициатива
30,
в нашей стране,
да,
высказывалась.
От чего зависит, будет ли принята вот эта поправка в законодательство о декларациях? От кого это зависит? Вы считаете, кто может дать такую отмашку? Лично Путин, лично Медведев? Или медведевского ресурса не хватает для этого?
Я не знаю насчет ресурсов, просто ситуация такая, что говорить о каком-то личном волеизъявлении премьера или президента в данном вопросе недостаточно. Просто потому, что очень серьезные финансовые интересы очень большой группы людей таким образом задеваются. В данном случае, что Медведев, что Путин, они, конечно же, в этом своем решении являются заложниками ситуации, которую, в общем, сами и создали.
Мы продолжим сразу после анонса.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор журнала «Коммерсант. Деньги» Сергей Яковлев. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что идея Дмитрия Медведева о том, чтобы высшие чины государства предъявляли свои декларации, вам, обществу, провалилась? Или все еще нужна она, нужно продолжать, нужно как-то добиваться, чтобы эти декларации были честными? Пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер +7 903 700 8 43 28 01. И давайте попробуем разбираться с тем, что предъявлено нам в этом году. Мы и в прошлом году, Сергей, замечали, и в этом, что есть удивительные жены, супруги чиновников, которые получают совершенно замечательные деньги. Я сейчас несколько примеров приведу по газетам этого года. И я хочу вас спросить, что изменилось, получили ли вы возможность узнать, откуда эти доходы. Итак, я читаю сначала по «Комсомольской правде». Многие жены высокопоставленных чиновников обставили своих супругов в разы. Удивительный талант бизнес-вумен второй год подряд демонстрирует супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова. В прошлом году она отчиталась о почти 642 миллионах рублей дохода, а сейчас выяснилось, что в этом году, что 2010-й в сфере заработков оказался весьма впечатляющий, хотя это не так успешен, 372 всего лишь миллиона. Но в сравнении с самим Шуваловым это много, потому что он всего лишь 14 миллионов заработал. Президент, помощник президента Аркадий Дворкович заработал 3,8 миллиона рублей, а его жена 41 миллион. Больше мужа принесла денег в семью супруга Хлопонина Александра Полпреда в Северокавказском федеральном округе. Его доход 23 миллиона рублей, а ее 93 миллиона. Наконец, жена первого замруководителя администрации Владислава Суркова Наталья Дубовицкая получила уже 85 миллионов рублей, годом ранее 56 миллионов рублей, мы год назад. И вот пишут «Ведомости» в этом году, происхождение денег неизвестно. В приемной Суркова сказали, что его нет на месте, получить разъяснение невозможно. Ранее сообщалось, что Дубовицкая является акционером двух заводов по производству крахмалопродуктов. В апреле 2011 года агрохолдинг «Астон» объявил, что приобрел эти предприятия. Мы в прошлом году пытались разбираться, откуда деньги у Натальи Дубовицкой, но, видимо, до сих пор, вот год прошел, «Ведомости» продолжают этот вопрос поднимать. Официальной реакции пока нет. Что еще? Да, доход семьи министра Шойгу резко вырос с 6,4 миллионов до 59 миллионов, опять-таки благодаря жене министра, чье благосостояние увеличилось с 3 миллионов рублей до 54 миллионов рублей. При этом ни Шойгу, ни его жена ничего не продавали за этот год. И хороший год также для семьи вице-премьера Дмитрия Козака. Его супруга в минувшем году увеличила доходы в 5 раз, получила 16 миллионов рублей. Вот хорошие деньги получают эти женщины. Деловые, замечательные, видимо, талантливые. Все больше и больше. Причем как-то получается так, обратная пропорция. Супруги, вот доходы супругов падают, а доходы их жен растут. Вот что, о чем это говорит, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, в первую очередь это говорит о том, что это крайне талантливые женщины. Вот, и если вспомнить пример нашего московского экс-мэра Юрия Лужкова, да, то мы помним, что он неоднократно подчеркивал, если бы не его высокое положение, да и Елена Батурина об этом говорила, что вот если бы не положение мужа, которое связывает ей руки, то она бы еще больших успехов добилась в бизнесе. Вот, но она бизнесом занималась, да? А это, ну, действительно, наверное, совсем талантливые леди, потому что, не занимаясь бизнесом, им удается зарабатывать много больше иных деловых людей и предпринимателей. Вот.
Можно журналистам выяснить, как им это удается?
А нет, а вы знаете,
для других женщин.
К сожалению, потому что вот эти декларации, они сама форма таким образом составлена, что декларанту не, он не обязан называть, то есть точные места, где лежат эти деньги, которые приносят такой доход. Да? Ведь, наверное, многие граждане России хотели бы знать, потому что во многих декларациях, да, указано, что это, вот, предположим, там, как у жены Шувалова, что это доходы от размещения в ценных бумагах средств семейного фонда, сформированного до поступления на госслужбу в 97-м году. Угу. Хотелось бы, наверное, узнать, а что же это за ценные бумаги такие, да, куча аналитиков работают, там советуют гражданам, увлекающимся биржевой игрой, какие акции покупать, какие продавать,
куда вкладывать,
в какие
чего?
Банки нести, да, а здесь у людей чудовищные какие-то проценты, где-то они капают, ну, хотя бы, если бы в декларации указывалось, в каких банках лежат эти сбережения, в какие бумаги вложены, это-то, наверное, ну, что же делать из
вот
этого?
Тогда мы точно бы не смеялись, над, а бежали бы в этот банк. Просто
конечно.
Эти декларации стали бы руководством, путеводителем для граждан.
Да, руководством к действию, да. И граждане могли бы и свои там несколько тысяч рублей или у кого-то долларов, да, понести в хорошее место. Но, к сожалению, декларации составлены таким образом, что не обязан человек, заполняющий, указывать место, где хранятся его авуары. Вот, и поэтому, опять же, нам остается только там поверить на слово и на цифру, потому что иных оснований, кроме вот верить, да, у нас нет. Но хочется сказать, а что, мы должны там веровать, потому что это абсурдно.
Вот когда журналисты пристают, а они все, вот как только получают декларации, таблицы эти, начинают приставать к чиновникам, откуда у вашей жены такие деньги, он обязан отвечать на эти вопросы или нет?
Он, если чиновник заполнил документ, да, вот эту пустографку декларации,
пустографку.
Да, и я еще раз говорю, сама декларация не предъявляет большего, чем они в ней пишут. Угу. Все. На любой вопрос, где и откуда, он может сказать, подождите, заполнены все там строчки и столбцы декларации. Я на все вопросы, на которые должен был ответить, да, ответил.
Угу.
Остальные вопросы лишние.
Лишние. То есть вот откуда денежки у женщин, мы останется для нас загадкой и тайной.
Пока что будут такие декларации, да.
Да, потому что у мужчин-то там зарплаты, вот эти 3 миллиона – это зарплата. Хотя, конечно, тоже мне не очень понятно. Мне вот стало обидно за Дмитрия Медведева, почему его зарплата ниже, чем у зарплаты сотрудников других администраций. Сергей, вы считаете, это разумный подход, так начислять главе государства зарплату?
Это действительно такой вот удивительное, хотя и формальное, да, обстоятельство, но вот получается, что те, многие, точнее, высшие чиновники, у которых в декларациях ничего не нет других доходов, кроме зарплаты по месту работы, получается, что есть должности, где зарплата выше, чем у первого лица государства. Это, ну, но по меньшей мере, странно.
Да. Я вот, кстати говоря, хочу добавить про Батурина, что только теперь действительно появилась... Ведь эта же фраза звучала и рефреном шла через всю их жизнь несколько лет подряд, пока он был мэром, о том, что я бы заработала больше, если бы он не был мэром.
Конечно.
Это сдерживает. И вот теперь появилась экспериментальная возможность это проверить. Он не мэр, а она потеряла 2 миллиарда, как вот посчитали недавно иностранные коллеги. Она, конечно, ее состояние уменьшилось вдвое. Пусть только, а не увеличилось вдвое.
Ну да, даже так,
это... Это было заблуждение, как
да,
выясняется.
Было... Рассчитано, действительно смешной расчет, что вот за то время, что там с октября Лужков уже не мэр, состояние уменьшилось, если не ошибаюсь, на 1,7 миллиарда, вот, значит, во столько можно оценить административный ресурс Юрия Лужкова. Около 2 миллиардов долларов.
Роза пишет, что надо устроить рейтинг чиновников, кто больше врет в своих декларациях. На первом месте безоговорочно стоял бы Лужков, у которого нет ни квартиры, ни машины. На втором месте, конечно, Путин. Медведев явно на третьем месте, у которого две квартиры, а у жены нет ничего, даже доходов. Да, газеты подметили, что у нее у бедной Светланы, вот жены Медведева, это были 7,5 миллионов на нескольких счетах, на счете, а теперь появилось 3 счета, но все пустые. То есть деньги, вот эти 7,5 миллионов рублей куда-то потратили, куда потратили, неизвестно, но вот теперь...
Про тысячи
даже.
По-моему, да.
Да. Ах, не миллион, нет, не миллионы. Ну как, миллион рублей – это и есть $1000. Вы, наверное, имеете в виду вот это. 7500 рублей.
По-моему, на да, счете. На последнее у нее оставалось.
Ладно, мы
что-то
проверим.
Такое. А сейчас они
сейчас
обнулились. Да, все по-честному, действительно, у нее доходов нет. И потрачено последнее, что лежало на сберкнижке.
Да, вот потрачено. Ну, совершенно Роза права, что он на третьем месяце. Врет, не врет, мы ничего не хотим по этому поводу сказать. Так что в рейтинге вранья, я не знаю, участвует или нет Медведев, но тем не менее денег нет. И, по счастью, я, кстати, очень рада за жену Владимира Путина Людмилу, у которой было 500 рублей дохода в прошлом году, а в этом уже 127 тысяч рублей все-таки уже какие-то деньги. Это уже, ну, по крайней мере, солидно. Солиднее выглядит. Нельзя ли в вашей газете, наверное, вашему журналу все-таки, это журнал «Коммерсант деньги», хотя входит в холдинг, в котором есть и газета тоже. Нельзя ли вашему изданию выступить с инициативой об уголовной ответственности или административной ответственности за предоставление ложных деклараций о доходах, так, чтобы чиновники испытывали меру ответственности при их предоставлении, спрашивает Алла Павловна. В вашем материале указано, что Юрий Чайка отчитался Дмитрию Медведеву о 41 тысяче выявленных нарушений в декларациях за прошлый год. И? Где же эта инициатива? Давайте, выдвигайте об уголовной ответственности.
Ну, вот 41 тысяча, и действительно, один человек...
То есть, во-первых, спасибо, что проверили для начала.
Да.
Декларация, вот это хорошо уже.
Ну, а как? Ведомство Юрия Чайки без... день и ночь работает, выявлено, наказан Виктор Гайдуков.
Это кто у нас?
Генерал-майор. А это у нас генерал-майор. Да. Вот, все.
Из всей 41 тысячи нарушителей.
Да, один генерал-майор. Вот. Поэтому идет работа денно и ночно. Но вы знаете, вот та слушательница Роза, которая предлагает да, устроить соревнования, кто же врет больше, угу. Просто первые чиновники страны, они на слуху, они появляются в телевизоре, о них все время говорят, к ним приковано внимание. На самом деле, то, что несоответствие может быть в уровне доходов и их расходов у там, президента, премьера и прочих-прочих, это все цветочки по сравнению с тем, что вот творится в тех декларациях, с которыми как раз работает тот же генпрокурор. Вот там, на самом деле, ведь это десятки и сотни тысяч чиновников, работников правоохранительных органов и так далее. Вот там на порядки, на несколько порядков выявляются несоответствия. Ну вот краткий такой пример.
Этот пример наши слушатели смогут вот от вас получить после краткой сводки новостей во второй части программы. А я расскажу, что сегодня в 7 часов вечера к Михаилу Соколову в гости придут политолог Станислав Белковский и профессор Высшей школы экономики Юлия Несневич, и обсудят они животрепещущую проблему. Станет ли Дмитрий Медведев президентом одного срока или вдруг пойдет на второй? Вот какая интрига вас ждет в 7 часов вечера. А мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня рассматривает во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Ранее в тот же день сообщалось, что Еврокомиссия предоставит республике на те же цели 110 миллионов евро. Россия, Франция и Германия перечислят еще более 40 миллионов евро каждая. В сирийском городе Хомс, третьем по величине в стране, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Точных данных о пострадавших нет. Волнения в Хомсе продолжаются уже несколько дней. В воскресенье погибли не менее 12 человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Угроза ограничения свободы слова в интернете во многих странах нарастает, предупреждает в своем докладе неправительственная организация Freedom House. Из 37 стран, в которых эксперты оценивали уровень свободы в интернете, 11 признаны несвободными. Среди них Белоруссия, Китай, Куба и Саудовская Аравия. Отмечается негативная динамика в таких странах, как Россия, Таиланд, Венесуэла и Зимбабве. Юрист Анатолий Кучерена и поэт-песенник Илья Резник включены в состав комиссии по переаттестации высших чинов МВД России. На Кубе впервые после революции 1959 года гражданам страны будет разрешено покупать и продавать недвижимость. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева, а в гостях у вас главный редактор журнала «Коммерсант. Деньги» Сергей Яковлев. Этот журнал вышел с материалом под названием «Декорация доходов», под заголовок «Как чиновникам удается тратить больше, чем зарабатывать». Мы это еще не обсуждали, это очень важная тема, мы поговорим об этих расходах. И вопрос вам, уважаемые слушатели, видите ли вы все еще смысл? Вот в этой воплотившейся уже идее в жизнь Дмитрия Медведева, чтобы чиновники свои доходы предъявляли обществу, они предъявляют уже который год подряд, уже чуть ли не четвертый раз мы все это обсуждаем. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, плюс 7-903-743-2801, пейджер, нет, это смс, номер для смс, пейджер 660-1046. Итак, Сергей, мы остановились на примере, который вы хотели привести.
Да, примеры из жизни простых людей. Ну, начну я просто вот с такого некоего комментария в интернете, когда в прошлом году еще подавались декларации, например, появилось такой, там, ну, как бы такой комментарий, вот пишет некий человек моему знакомому из ФСБ, естественно, там фамилию он не называет, вот, 2 года назад должность в конторе обошлась в 1,5 миллиона зелени.
Ну, в конторе, вот в той самой конторе, 1,5 миллиона.
ФСБ, прекрасно. Да. Так. И своих не хватало, все там друзья, знакомые, родственники скинулись, устроился, за полгода рассчитался.
Отбил.
Да, вот, отбил, наверное, больше, потому что за полгода даже долги отдал. Вот, такое творится в правоохранительных органах, и
есть смысл вкладываться. Вот куда нужно вкладываться, в государственные должности.
Абсолютно. Как давно уже говорят очень многие там знакомые бизнесмены, что смысла заниматься бизнесом в этой стране все меньше и меньше и меньше, потому что, предположим, есть такие правоохранительные органы, которые зарабатывают больше многих бизнесменов просто потому, что они там им мешают заниматься бизнесом, они могут там с ними все что угодно сделать и так далее. Вот эти должности, эти места сейчас в России приносят очень большие деньги. И если мы, предположим, посмотрим, там есть ряд ресурсов в интернете, вот есть ресурс «Остановить неприкасаемых», который работает по широкому кругу людей, связанных с делом Магнитского и всей группы «Эрмитейдж». И там очень много фигурантов. Вот там расхождение между декларациями, которые подают эти люди, а они либо работники правоохранительных органов, либо работники налоговых инспекций. Ну, там, предположим, вот один пример есть официально поданной декларации. Не буду называть фамилии, потому что иначе мы будем судиться. Но такой вот доход на семью, значит, один из членов семьи работает в налоговой инспекции. В долларовом эквиваленте 38 с небольшим тысяч долларов США. Ну, это миллион с небольшим официальный доход.
Да, да. Ну, нормальный зарплат.
За это же время эта семья приобрела активов в России и за рубежом на без малого 39 миллионов долларов. Вот.
А там не было в декларации, например, доходов его жены в размере 40 миллионов долларов в год?
Нет, еще раз. Угу. Это общий доход семьи, неважно,
уже.
Жена
ага,
и
муж.
Жена
поняла,
плюс
сумма, да.
Муж, да?
Да?
Общий доход около 40 тысяч долларов, чтобы понимать, ну, миллион с небольшим рублей. Приобретается за этот же период имущество, начиная там от автомобиля какого-нибудь простого, там, Мерседеса, и заканчивая виллой в Дубае, на общую сумму 39 миллионов долларов.
И это таких. Можно проследить. Значит, раз
вот,
кто-то этим занимается,
вот
это возможно,
эти
реально.
41 тысяча – это выявленных. Многое ушло, прошло мимо ведомства «Чайки». Это десятки тысяч людей, которые имеют такой-то официальный доход, они имеют должности, звездочки на погонах и так далее. И вот такие у них расходы. Этих людей мы даже себе не представляем, сколько по стране.
Угу. Вот вы сняли у меня вопрос, можно ли установить несоответствие между декларируемым и
если
фактически
потраченным. Если этим заниматься,
потрачен,
можно.
Можно. Второй вопрос. Нет, вот у меня второй вопрос есть по этому поводу. После звонка Юрия из Москвы и Сергея из Москвы. Юрий, здравствуйте. Давайте вы сначала. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Значит, у вас вопрос был, значит, верим мы в это или не верим,
ну,
и так далее,
допустим,
и тому подобное.
Допустим, да.
Значит, у нас все, что на букву «Д» как-то опошляется. Вот демократии, потом у нас декларации пошли. Знаете, это все имитация. Все имитация в чистом виде. Вот как бы выборы, имитация для легализации власти. Самая декларация – это просто легализация. Понимаете, вот правильно ваш гость сказал. Я заполнил все пункты правильно. Ко мне больше никто не может задавать никаких вопросов. Я вписал все графы. А как, чего? То есть все перевернуто с ног на голову и
Юрий,
идет просто на самом деле.
Хорошо, мы оставляем эту идею, тем не менее, мы продолжаем печатать эти декларации и обсуждать их, или это просто никакого смысла нет?
Нет, нет, это надо делать, все-таки. Но это надо делать не так. Вот история с господином Юсуфовым, она многое показала, как бы, да, что и со всеми вот этими чиновниками, их женами из правительства, что без подцветает. Семейный, да, вот угу. Как выявить вот это, разницу в доходах и расходах, это уже, наверное, следующий технический шаг, но он должен делаться.
Да, хорошо, спасибо, Юрий. Юсупов, история с Юсуповым.
Юсупов.
Это что? Юсупов.
Это человек, который недавно потерял должность в администрации президента, как бы в связи с тем, что сын его купил как раз тот самый 19-процентный пакет Банка Москвы у Андрея Бородина. То есть бенефициаром был Бородин, покупателем сын Юсупова. Mm. А Юсупов это в свое время, он не так долго был министром, если не ошибаюсь, топлива и энергетики, а потом, по-моему, с 2006 года тихо сидел в администрации
президента. Ну, смотрите,
президента.
Пострадал-то только потому, что мальчик не у того купил.
Вы
надо
знаете,
было покупать у того.
Нет, я думаю, что слово «пострадал» здесь нет. Совершенно неверно. Совершенно не пострадал, я вас уверяю. И мальчик купил, это не мальчик, а уже молодой человек.
Ну, я утрирую, конечно.
Да, вполне себе со сложившейся какой-то уже деловой судьбой купил. И у кого надо, и, видимо, все там согласовано, подробностей мы не знаем, но я вас уверяю, такие люди просто так ничего не делают, все там было договорено. Видимо, просто, ну, там, может быть, кому-то что-то не сказали, или потеря этой должности входила в пакетное соглашение.
Сергей из Москвы, подождите секундочку, давайте послушаем Краснодарский край, Олег Петрович, потому что он на межгороде все-таки. Олег Петрович, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Хотел вас мне сказать то, что, значит, у нас народ сам по себе, как один мой знакомый сказал, это говорит, они сам по себе народ такой жестокий, они, говорит, крокодилы там и так далее. Он говорит, народ сам по себе такой, ментальность его такая. То есть они не способны еще к уважению, они способны бояться, и говорят, что бояться значит уважать. И еще вот такую хочу сказать вещь. Декларация о доходах, это, конечно, хорошо, но понимаете, не нужно восхищаться кем-то, вот он богатый, он не простой человек. Вообще народ оскорблять словом «простой человек», если вот сказать «чиновники» и все прочие люди, понимаете, вот чиновники и прочие. То есть вот так разделить непростой человек, вот простак там, или вот так вот я хотел бы такой быть
это,
термин.
Олег, вы знаете, это у вас какое-то очень индивидуальное восприятие. Вот я, например, отношусь к простым людям, и ничего такого в этом не вижу. Да, Сергей, вы как, вот если я вам скажу, что вы простой человек, вы обидитесь?
Думаю, что нет.
Нет, ну это нормально. Олег, вы зря так. По-моему, нормально совершенно. Если ты... То есть, по крайней мере, чиновник это обиднее, по-моему, чем простой человек.
Ну и они за всех сил стараются из себя изобразить простых людей.
Кстати, да.
Если вы послушаете...
Борются за это звание.
Премьер-министра Владимира Путина, ну, он год... из года изо всех сил старается нам понравиться, и понравится в первую очередь, да, вот такой вот, да, своим простым имиджем, я бы даже сказал, простецким.
Сергей из Москвы, здравствуйте, извините, да, что мы вас продержали, ну, говорите
еще,
теперь.
Здравствуйте. Знаете, вот у музыкантов есть такой термин «парнос», это чаевые в простонародье. Вот мы сидим в ресторане, да, хотим песенку услышать, подходит к музыканту, даем ему денежки, чаевые. Вот эти чаевые неучтенные, да, в 70-е годы, я думаю, многие музыканты купили квартиры, машины, сидящие в ресторанах, работающие. Чиновник получает чаевые. Ничего подобного, ни сделка, он не ворует, ни взятки. Это чаевые. Вот Иван Иванов, бизнесмен, подарил ему чаевые. Или во Франции министру подарили поездку куда-то,
ну,
понимаете?
Это откаты, ездит... да, например.
Нет, подождите, музыкантов, это чаевые, парнос. Вот видите, на чаевые я купил, к примеру, квартиру, и никаких налогов и деклараций не было. Это чаевые. Как относиться к этому? У них у всех чаевые. Только какая вот форма и сколько чаевых, да? Спасибо большое.
Спасибо, Сергей, пожалуйста.
Ну, вы
Сергей,
знаете, идея старая, и в свое время... Если не ошибаюсь, там в 91-м, мне кажется, году еще Гавриил Харитонович Попов предлагал узаконить взятки, именно что, ну, это бы превратилось действительно в какие-то вот чаевые для чиновников. Но на самом деле, мне кажется, здесь вот какая самое главное отличие. Музыкант получает чаевые, это после того, как он отработал обязательную программу, свой какой-то концертный сет, а дальше к нему подходят люди, посетители ресторана, и он выполняет пожелания, за это ему платят. В принципе, он мог бы после уже своей стандартной программы, если он не в настроении или он еще куда-то спешит, он ничего не будет играть, уйдет и никаких чаевых не получит. Чиновник вообще-то получает за свою работу зарплату, положенную ему. Все остальное, то, что вот вы называете чаевыми, на самом деле, это называется взяткой и карается уголовным кодексом. Поэтому я бы не сравнивал наших кудесников кабинетных, там, я не знаю, с мастерами смычка и струны.
Это все происходит в рамках их служебных, сегодняшних, нынешних должностных обязанностей, так как, например, там, предоставят разрешение на стройку, получить за это откат. Это можно назвать чаевыми, а можно сказать, что это все-таки преступление.
Нельзя сказать, что это чаевые, это просто однозначно преступление.
Да. Вот что я хочу спросить вас. Мы говорили сейчас о тех расходах, которые можно контролировать. Как-то людям это удается, вот из этой организации, которую вы назвали. Но существует же, Сергей, вы согласитесь, расходы нематериального свойства. Это казино, рестораны, отели. Я помню, что одна известная светская журналистка не так давно в своем живом журнале, мне присылали ссылку, опубликовала фотографию. Она такая девушка, так сказать, общительная, ходит в разные места, любит жить в Монако. И вот в Монако, в казино, она регулярно застает и пишет об этом. Одну супружескую пару, он и она работают министрами российскими, и даже она сфотографировала их, вот любят они посидеть в казино, слетать на выходные в Монако из Москвы, своей уже серой и обрыдшей, и сыграть. Как это контролировать? Ну, вот она нам фотографию предоставила. И что? Мы не знаем, сколько они там потратили в этом казино. Может, они спустили всю свою социальную часть там, своего семейного бюджета. Может, еще что-то. рестораны. Мы знаем эти суммы, которые там... Вот я недавно обсуждала книжку «Лондонград» со своими слушателями, и там 43 тысячи фунтов за обед на вынос обошелся такому-то, такому-то, если не 430. Там такие уже идут порядки, что, что полмиллиона, что 40 тысяч. Как это контролировать? Это ведь тоже расходы.
Ну вот, вы знаете, если бы в какой-либо другой стране, в круг которых Россия постоянно хочет войти, и с которыми там усилиями Путина и Медведева хочет установить безвизовые отношения, только им это не надо, я имею в виду этим странам, появилась бы фотография, предположим, министра, проводящего время в казино на территории другого государства, я думаю, что этому министру неминуемо пришлось бы подать в отставку.
То есть декларация о расходах уже не понадобилась бы
абсолютно.
Просто.
Абсолютно. Вот и все. У нас нет такой традиции. Министры сохраняют свои места практически после вот любых действий, которые возмущают общество. И потерять свое место министра у нас может только, если он как-то где-то что-то не то сказал или элементарно просто не долезал своему там патрону. Вот из-за этого у нас теряют места. А то, что министр повел себя непрофессионально, да, или по-человечески возмутительно, недопустимо, не является в нашей стране основанием ни для него подать в отставку, это просто нонсенс, ни даже для его начальника освободиться от этого министра. Опять же, круговая порука, они все между собой повязаны.
И все любят в казино сходить.
Не все любят в казино сходить, но у них... куча пересечений, они все заняты одним делом, и уверяю вас, что главное дело – это не служба стране, отнюдь нет, у них другое главное дело.
Да, понятно. Значит, что касается нематериальной части расходов, то здесь скорее другая история, не декларируемая, а история отставок, по идее. То есть, если чиновника застают за вот таким разбрасыванием денег в ресторанах, в отелях или в казино, то просто по-хорошему его надо уволить, а не заставлять его эти все расходы вписывать в свою декларацию. Геннадий из города Кингисепп. Здравствуйте.
Добрый день. Конечно, декларация о доходах просто нужна.
Всё-таки декларация... нужна.
Да, конечно, сейчас я скажу, почему. И декларация о расходах тоже необходима для того, чтобы хотя бы узнать, узнать лучше, насколько лживо и неискренне власть придержащая по отношению к своим подданным. Ну и цель, я считаю, в какой-то степени достигнута. А вопрос мой следующий. Что это за статья номер 20 международного документа о решение проблем коррупции, которую уж очень не желает ратифицировать наши законодатели и исполнительная власть. Спасибо большое.
Спасибо. Геннадий, перед тем, как передать Сергею Яковлеву этот вопрос, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем идею, которую уже четвертый год воплощает пресса, публиковать декларации чиновников, публикуют и таблицы, и стараются, и анализируют их. Но если в этом смысл, если общество в эти декларации все равно не верит, 8-800-222-12-660-1046, пейджер в Москве, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. И в гостях у вас главный редактор журнала «Коммерсант. Деньги» Сергей Яковлев. Сергей, что это за статья, о которой спрашивал слушатель?
Слушатель имеет в виду пункт 20 Конвенции ООН против коррупции. Так вот, в нашей стране не подписано, у нас принята эта конвенция, не подписано три пункта. И вот 20-й пункт – это и есть камень преткновения, потому что именно согласно этому пункту должен вестись учет расходов чиновников.
Вот оно что.
Иначе мы получаем, да, фактически, ну, только половину задачи. Вторая половина, нам просто не дан ряд условий. И задачу решить при нынешней ситуации, когда вот не вся конвенция подписана, да, просто невозможно. И поэтому вот нам остается только смотреть на это все, даже на эти цифры, и разводить руками и говорить: ну, ребят, вы, наверное, врете. Но вот...
Наверное. Мы послушаем Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот все вот эти телодвижения слуг наших, они будут иметь смысл только в том случае, если государство под названием Россия станет открытым. Но пока это очень открытое, закрытое государство. Вот есть такое, значит, понятие «подставное лицо». Вот это явление, оно просто поразило сейчас Россию. Я вам простой пример приведу. Организация ЧОП, частное охранное предприятие. Если мы начнем копаться, то из пяти вот этих организаций, значит, два возглавляют женщины. Когда мы разбираемся еще больше, то эти женщины оказываются женами генералов МВД, генералов ФСБ. В этом весь смысл, понимаете? Поэтому борьба с этим, она бесполезна, пока мы закрыты. А закрыты мы хуже даже, чем Советский Союз. Запад сейчас выстраивает вот этот железный занавес от нас, а не мы от него. Угу. Спасибо.
Владимир, спасибо. И вы очень хорошую подняли тему, потому что я также хотела обратиться с аналогичным вопросом к Сергею. Ведь только у нескольких представителей такой большой власти обнаружилась зарубежная собственность. Всего лишь там у Александра Хлопонина... У Александра Авдеева, который был министром культуры, много лет проработал во Франции, это логично, естественно. И у жены помощника президента Сергея Приходько тоже там можно объяснить прошлой жизнью. Все. Нет ни у кого зарубежной собственности. Не потому ли то, о чем сказал только что наш слушатель, подставные лица и так далее?
Во многом и поэтому. Но я еще раз призываю и в первую очередь наших слушателей и еще раз обратите внимание, мы все время говорим о людях, которые находятся на самой вершине властной пирамиды. Главное зло, если умножить вот количество среднего звена исполнителей, чиновников на те суммы, которые они, которыми они ворочают, вот это даже... трудно сравнить.
Ну, понятно, Сергей, но мы хотя бы, мы, понимаете, мы их не... Это такая масса, здесь все на виду хотя бы.
А там...
То есть хоть что-то на виду.
И зарубежная недвижимость,
да,
в,
да,
очень
вот
большое количество. И вот они, эти русские, про которых на Западе говорят, русские скупают там-то, скупают вот на таком-то побережье. Вот это все,
вот это есть
они.
Серая чиновная масса.
И насчет подставных лиц. Ведь даже... Как бы наши там чиновники или там представители правоохранительных органов, ребята-то, в общем-то, несложно устроены, поэтому дальше, на самом деле, в основном это жена, а уж, ну, там, в крайнем случае, мама-пенсионерка, на которую записываются участки, автомобили, квартиры, легко, вот при малейшем желании это вскрывается... Мгновенно. Почему же вот там, я не знаю, люди, которые занимаются этим не за зарплату, а исключительно из каких-то там своих гражданских побуждений, раскапывают все это, и, пожалуйста, можно в интернете найти на сайтах и копии, и декларации, и свидетельства о собственности, свидетельства на транспортные средства. Все это есть, просто тем правоохранительным органам, которые должны следить за этим, им не до этого, потому что они заняты тем же, они набивают свой карман.
Николай пишет: смехотворная кампания по заработкам госчиновшей и их жен провозглашена для дешевого пиара на сверхдоходные заработки. При этом у них забыли спросить, а за что им заплачены эти миллионы? Нет, ну у них спрашивают, они просто не отвечают. В декларации, пишет Олег К., имеет смысл только при наличии свободных СМИ и реальных реальных политических соперников, только при наличии свободных СМИ, реальных, ну, понятно, да, ну, наверное, ну, понятное дело, но СМИ, в общем, достаточно свободны в том, чтобы их проанализировать, декларации-то
мы, эти вопросы. Мы абсолютно да, свободные СМИ, мы берем да. эти декларации, мы это анализируем. Я еще раз говорю, информация, которую обязывают сдавать чиновника, ее недостаточно для того, чтобы провести полный анализ.
Хорошо, что публикуют данные о доходах. Мы хотя бы видим разницу между нами и управляющими России. Это лучше, чем полная молчанка. Я согласна вот с этим сообщением. Инициатива Медведева не нова, пишет слушательница Савельева. Во всех цивилизованных странах чиновники отчитываются о доходах. Но это в цивилизованных странах, где соблюдается.
Тоже, да,
да, да, да. Вот в том-то и дело, да. Дальше. Российские чиновники лишены элементарной гордости и чувства собственного достоинства. Декларации признают на всю страну, что они альфонсы, живущие за счет женщин, какой позор, возмущается Александр, да ничего им не совершенно в этом смысле, они, по-моему, даже гордятся.
Ну и своими. Вообще, мне да, кажется, вообще... это какой-то сексистский подход, да, на да, самом да, деле да. полное равноправие должно быть в семье.
В Америке такой министр будет уволен тем, что тем, кто может позавтракать на Северном полюсе за 20 миллионов долларов, согласно прессе, это я не знаю, что это за завтрак на Северном полюсе, что-то пропустила. По-моему, смешная идея, не только идея предъявления декларации, но и все, что предлагает Дмитрий Анатольевич, штрафы за взятки, неожиданно зависает что-то у меня компьютер, что-то он еще предлагает, а пока отвиснет, я прочитаю сингапурский опыт по газете «Ведомости». В Сингапуре по суду изымают всю собственность чиновника, происхождение которого он не смог объяснить. Несоответствие богатства жалованию – повод для разбирательства, недостоверные данные для увольнения. В Японии чиновник отчитывается раз в квартал, если получает доход свыше 5000 йен из других источников. 5000 йен – это же копейки какие-то. Что такое 5000 йен? По-моему, чуть ли не 500 долларов.
Это меньше. Это еще вы знаете, меньше, да. Это еще на порядок меньше. Это меньше 50 долларов.
Да. Так вот, неожиданные проверки им дворов во время командировок Анатольевича. Когда в России царь смешон, успеха не добьется. Он пишет, Вячеслав Суслин. Да нет, ну что вы, ну хоть что-то он... Вы знаете, ну декларации же не было без него вот этих. Вот мы же все как-то, в общем, соглашаемся, что лучше хоть так. А это же его все-таки идеи. Сергей Шнуров хорошо сказал про депутатов в дне выборов. Этим красивым словом можно характеризовать не только народных избранников, но и преуспевающих чиновников, жены весь семейный подряд. Виртуальная декларация о доходах – это примерно то же самое, что проводимые в стране выборы. Все понимают, что от активности граждан ничего не зависит, чиновники этому рады. Все это пишет Сергей. Что декларации, что выборы. Так, и у нас пришло такое СМС. Пока мы сами миримся с понятием «простые люди», нечего удивляться, что в стране нет развитого гражданского общества. У Фанеля. Да что ж такое этот «простые люди» как-то задевает людей простых или непростых? Наших непростых людей задевает слово «простые люди». Павел из Москвы, здравствуйте. Павел, вы обижаетесь, когда вам говорят, что вы простой человек?
Ой, не знаю. Но ведь это советская лексика, рядовой.
В общем, подумаем над этим. Говорите, чего звонили, потому что уже время заканчивается.
А я хотел сказать, что, знаете, эти декларации, это мертвому припарки. Но это, понимаете, Дон Корлеоне и его дети. Но вот сейчас встреча была медработников, да? И Рошаль говорил, кому он говорил? Это же на стрелке. Это такая бандитская стрелка. Рошаль же это знает все. Он пытается что-то в этой ситуации сделать.
Вот, Павел, людям. этот хотя бы декларации собирает. Я имею в виду Дмитрий Анатольевич. Собирает хотя бы декларации.
Но вы знаете, то, что сказал Рошаль, во всяком случае, это вызвало такую реакцию стороны Минздравсоцразвития.
И на этом мы завершим на этой реакции «Час прессы на волнах свободы».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Должна ли либеральная интеллигенция сотрудничать с властью?
Комментарии экспертов.
Уроки Чернобыля и Фукусимы.
Право автора.
Владимир Абаринов о нерентабельности рабского труда.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».